მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Ну что ж, цены на нефть падают, сокращаются доходы бюджета России. Как поведет себя в случае углубления экономического кризиса нынешний авторитарный режим Владимира Путина? Сегодня с нами в студии Радио Свобода экономист и политик, глава Института экономического анализа, научный сотрудник Института Катона Андрей Илларионов. Добрый вечер, Андрей Николаевич. Ну и я надеюсь,
добрый
что...
Добрый вечер, Михаил.
Да.
Добрый вечер, нашим зрителям и слушателям.
И тем, кто задавал вопросы в Фейсбуке, которые тоже нам помогут вести эту беседу. Цена нефти упала на прошлой неделе примерно на 2,5% до уровня 10-месячной давности. И с начала года потеряно где-то порядка 20%, несмотря на войну в Йемене, конфликт Катара с соседями, войну в Сирии с участием России. Так что, Андрей Николаевич, мир вошел в эпоху низких цен на нефть?
Ну, наверное, еще нет. Еще это не совсем низкие цены. Сегодня цена колеблется вокруг уровня $42-43 за баррель. Такую цену вряд ли можно назвать слишком низкой. Ее можно назвать низкой только для тех, кто ориентировался в своих бюджетных вычислениях на суммы более высокие. Но исторически эта цена является существенно более высокой, чем та, которая наблюдалась в последние полтора столетия. Если бы цена упала бы до уровня $20 за баррель или 20 с небольшим, это был бы такой долгосрочный среднерядовой уровень цены на нефть. А так она по-прежнему находится существенно выше исторической долгосрочной цены на нефть.
Поэтому... Но для России это плохо, да?
Ну, как сказать, смотря для какой России.
Для нынешней России. Вот для этой России.
Опять-таки, это же мы же говорим о перераспределении рентной составляющей от окружающего мира в нашу пользу. То есть это не то, что мы зарабатываем своим трудом, своими руками, своим мозгом, а это то, что достается нам просто в силу квазимонопольного положения, которое занимают энергоэкспортеры на современном мировом рынке. Достаточно будет Соединенным Штатам, Канаде или другим странам заняться более энергично добычей энергоресурсов и формировать действительно глобальный рынок энергоресурсов, учитывая не только нефть, но, например, и газ, включая поставки, например, сжиженного газа и так далее, и цена, естественно, снизится и дальше. Поэтому к этому надо просто привыкать и воспринимать это как естественное состояние, что того уровня цены, на котором нефть находилась несколько лет тому назад, до $150 за баррель, видимо, этого больше уже никогда не будет. Надо просто к этому спокойно относиться и готовиться к другой жизни.
Ну, а главным фактором стал выход американской нефти на экспорт, ну и плюс, видимо, сланцевая революция, которую Россия пропустила.
Ну, там много факторов, конечно, и те, которые вы назвали, действительно играют свою роль. Дело в том, что, я бы сказал, все более и более распространяются рыночные методы ведения дел в нефтяной отрасли.
И по газу, наверное, тоже.
И по газу тоже, да. И это оказывает, пусть медленное, но долгосрочное воздействие на стабилизацию рынка энергоресурсов. Ситуация, в которой какая-то часть стран, энергопроизводителей, энергоэкспортеров, такие как ОПЕК, могли диктовать ситуацию окружающему миру, прежде всего потребителям, как это было, например, в 1973 году, после известной войны судного дня, и в других случаях, видимо, все-таки эта ситуация уходит в прошлое. В принципе, вот такие регулируемые рынки, планируемые рынки, такие квазисоциалистические рынки, это все-таки больше принадлежность прошлого. А будущее вряд ли будет ориентироваться на таких сверхзарегулированных рынках.
Ну, а вот ОПЕК и Россия, почему не удалось организовать такой подъем цен на нефть и газ?
Ну, наверное, прежде всего, надо сказать, наверное, это хорошо, что это не удалось организовать, потому что трудно вообще было, вообще следя за тем, что делал вот наш министр топлива и энергии, значит, пытаясь договариваться с ОПЕКом, это выглядело, конечно, нелепо. Это возвращение на четверть века тому назад, если не более. Даже, надо прямо сказать, даже советские коммунисты не вступали в переговоры с ОПЕКом, не пытались регулировать мировой рынок энергоносителей. А вот уже, так сказать, новая Россия, которая, казалось бы, по крайней мере, в некоторых направлениях перешла хотя бы частично на рыночные рельсы, вдруг внезапно с увлечением ринулась опять назад в плановую экономику. Ну, а с экономической точки зрения понятно, что такие попытки все равно обречены на неудачу, поскольку удельный вес свободных производителей и поставщиков энергоресурсов на мировой рынок, во-первых, составляет сейчас около 70%, и этот удельный вес продолжает расти. Пусть медленно, пусть постепенно, пусть шаг за шагом, но эта доля увеличивается. Поэтому в стратегической перспективе подобные договоренности будут только ударять против нас самих, ограничивая наши собственные возможности по добыче нефти, по расширению возможностей, по привлечению новых технологий в нашу экономику.
А что вот будет с бюджетом? Ну вот говорят, что денег в резервных фондах хватит года на 2,5, если нефть будет порядка 50 долларов. То есть, в общем, дефицит будет расти, и, видимо, будут занимать деньги, ну и что-то урезать, так?
Ну вот что касается так называемых резервных фондов, то, если вы помните, примерно год тому назад, может быть, чуть больше, развернулась достаточно активная дискуссия, в которой поучаствовали как представители властей, так и экономисты, непосредственно не ассоциирующиеся власти, даже некоторые находящиеся, может быть, в интеллектуальной оппозиции, которые обращали внимание на возможность исчерпания резервных фондов, даже трубили тревогу. В свое время тогда я высказался, что никакой проблемы нет, потому что, во-первых, резервные фонды достаточно велики сами по себе, во-вторых, они являются лишь одной из частей международных валютных резервов страны, которые являются огромными, которых достаточно на несколько лет даже при сохранении того дефицита бюджета, который был в прошлом году. Но нельзя же надеяться на то, что бюджетная политика будет такой же безответственной, какой она была, например, в 2008-2009 годах.
То есть лучше стали управлять?
Ну, надо сказать, если посмотреть на данные бюджета, то, в общем, на самом деле нынешняя команда производит сильное благоприятное впечатление, потому что, например, с чисто экономической точки зрения, потому что вот, достаточно посмотреть на то, как нынешний Минфин управляется с бюджетом, мы видим, что дефицит бюджета последовательно сокращается, и если в прошлом году он составлял 3,4% ВВП, то вот по данным за первые 5 месяцев этого года он составил 1,7% ВВП, то есть сокращен вдвое. Немного увеличены не нефтяные доходы бюджета, поскольку нефтяные сокращаются, естественно, из-за падения цен на нефть. То есть, на самом деле, мы, если мы посмотрим даже за вот целый ряд лет, то мы видим, в общем, достаточно твердую профессиональную руку, которая поддерживает макроэкономическую бюджетную сбалансированность и делает это, в общем, достаточно прилично. Пользуясь случаем, пользуясь вашим вопросом, я хотел бы сказать, что я был приятно удивлен той дискуссией, которая прошла на Петербургском экономическом форуме с участием представителей нынешней российской экономической команды, министр финансов там был, руководитель Центрального банка, и им оппонировал Алексей Кудрин. Но должен сказать, что в этой дискуссии, конечно, с завидным преимуществом выиграли представители действующей власти.
А почему выиграли?
Потому что они профессиональны, потому что они грамотны, потому что они базируют свою позицию и действия, и слова на четких принципах, в то время как Алексей Кудрин сделал то, чего от него традиционно не ожидают, но он как бы выступал за ослабление бюджетной политики, за увеличение расходов, за увеличение бюджетного дефицита, за смягчение, повышение уровня отсечения цен на нефть. То есть, на самом деле, именно то, с чем он всегда казалось бы, боролся, когда он был на посту министра финансов. И тут, находясь, ну, скажем так, в полуоппозиции или, как бы, так сказать, в предбаннике в ожидании, так сказать, следующего года и возможных назначений, он вдруг занял такую довольно странную позицию, требуя от действующей власти заметного смягчения проводимой политики по целому ряду направлений.
Может быть, он хочет просто сблизиться с программой своих критиков,
возможно,
типа Титова, о чем ему и президент и сказал, кстати.
Ну, возможно, он именно этим занимался, но в данном случае, еще раз скажу, для меня это было некоторая неожиданность, честно признаюсь. А вот экономическая команда, которая сейчас вот ведет политику, продемонстрировала, в общем, высокий профессионализм, следование принципам, в общем, свидетельствуют, они показали, что уроки, тяжелые уроки, которые наша страна, вот, через которые прошла в 90-е годы, вот, были выучены. И, кстати, и уроки кризиса 2008-2009 года. И, в общем, они понимают, что они делают, как они делают, и довольно твердо стоят на защите, в общем, совершенно нормальных, естественных принципов, кстати, тех, которых, казалось бы, придерживался и сам Кудрин, когда он был министром финансов. То есть для меня это, в общем, некая неожиданность была, вот эта дискуссия и те позиции, которые заняли стороны.
Раз уж вы сказали о Кудрине, вот говорят о некой программе Кудрина, непонятной, то ли она есть, то ли ее нет, есть какие-то утечки, разговоры. Что вы, Андрей Николаевич, об этом скажете? Вот я так понимаю, что там идея, что нужно провести определенные реформы без серьезных политических и институциональных.
Ну, поскольку программа не была обнародована, там были какие-то презентации, которые распространялись в узких кругах, обсуждать это не хотелось бы, потому что надо смотреть реальные документы. Но, собственно, самое главное, что, в общем, ясно и без презентации, без публикации, ясно, что этот документ содержит некие предложения по некоторым реформам, какими бы они ни были, пусть даже такие радикальные институциональные структурные реформы, вроде бы там реформы суда или реформы правоохранительных органов, которые звучат чуть ли не так жестко и страшно для нынешнего режима, но которые на самом деле, даже в том случае, если они будут осуществлены, что, естественно, находится под огромным вопросом, и, возможно, так и не будет сделано. Но, тем не менее, даже если мы представим такую фантастическую ситуацию, что эти реформы будут осуществлены, самим ли Алексеем Кудриным, если он получит какой-то пост после весны следующего года, или кем-то другим, от его имени, даже в точном соответствии с его предложениями. Изменит ли это радикально ту ситуацию, то положение, в котором находится российская экономика сегодня по отношению к окружающему миру? Ответ однозначный – нет.
То есть Россия будет в состоянии стагнации, вот этот нулевой рост и все прочее, да?
Ну вот смотрите, уж если мы говорим про это, значит, вот, строго говоря, Россия находится в состоянии даже не совсем стагнации, потому что традиционный такой подход, делить последние 18 лет, почти полностью совпадающие с периодом премьерства, президентства Владимира Путина, на два периода, 10-летний период до там 2008 года, когда был экономический бум, свыше 7% ежегодно и удвоение ВВП за 10 лет. И вот последние 8 лет, когда была якобы стагнация, там, либо 1% ежегодно, либо 0,5% ежегодно, либо 0,4% ежегодно. И вот, ну, само по себе это, вот это сопоставление приводит к такому очевидному контрасту, когда темпы роста упали там примерно в 17 раз.
И жизненный уровень падает.
Вот. Нет, там темпы роста пока еще, это вот еще пока без жизненного уровня. Вот. Но, строго говоря, такое сопоставление не совсем корректно, потому что после кризиса 2008-2009 годов российская экономика выходила с темпом роста таким же, почти таким же, каким она росла в предшествующее успешное десятилетие, вот это в течение этого бума. То есть, на самом деле, качественного разрыва в характере экономического роста после кризиса и до кризиса не было. Качественный перелом наступил приблизительно летом 2012 года.
А что случилось летом 2012 года?
А летом 2012 года произошло осознание гражданами и предпринимателей того, что произошло в том, о чем вы сказали, в политической сфере.
Болотная.
Потому что в мае заступил на пост очередной срок, на очередной период новый старый президент. И то, какая политика будет проводиться этим новым старым президентом, стало достаточно ясно уже в том же, в мае, в июне этого года. И с июля 2012 года действительно начинается новый период. Новый период в характере, в природе экономического роста. В целом этот период оказался, вот если взять его, вот этот практически пятилетний период с июля 2012, вот сейчас по май 2017, у нас последние данные есть за май, за апрель 2017 полностью по валовому внутреннему продукту и по промышленному производству по май. Так вот, за эти почти 5 лет у нас наблюдается не просто стагнация, у нас наблюдается в целом рецессия. То есть у нас отрицательные темпы экономического роста. Сегодняшние показатели ВВП меньше того уровня, на котором они находились в июле 2012 года. И это совсем уже другое. То есть контраст получается еще более значительным. Потому что вот за последние эти 5 лет среднегодовой темп экономического спада составлял почти 3,5% ежегодно. И вот это, конечно, драматическое изменение, о котором даже наши самые уважаемые специалисты почему-то не хотят говорить.
Андрей Николаевич, я так понимаю, что ваша теория – это то, что экономический кризис, спад как бы идет такими рывками. То есть политические какие-то происходят события, внешнеполитические, и сразу же резкое ухудшение, так сказать, такая ступенька, потом еще ступенька. Что вы скажете об этом?
Ну, вообще, строго говоря, это не моя теория, это хорошо наблюдаемое явление, как на примере нашей страны, так и на примерах многих других стран. Но, по крайней мере, вот два предшествующих кризиса, кризис 98 года, кризис 2008-2009 годов, традиционно называют кризисами, произошедшими по экономическим причинам. Но мы помним, кризис 98 года – это рынок ГКО, это совершенно неконтролируемые бюджетные расходы, это невозможная долговая ситуация. И в данном случае, ну, если вот это политическое, но это экономической политики результат. А кризис 2008-2009 года традиционно называется у нас как часть мирового кризиса.
Азиатский, да?
Нет, это мировой кризис, то, что называется мировой финансовый кризис. Но даже этот мировой финансовый кризис обладает определенной особенностью в нашей стране. Он у нас наступил на целый месяц раньше, чем, например, в Соединенных Штатах, которые традиционно называют там эпицентром этого кризиса. А он наступил у нас на месяц раньше, потому что у нас началась грузинская война. И не исключено, что именно вот грузинская война спровоцировала гораздо более раннее наступление экономического кризиса у нас, потому что в условиях военных действий, в условиях конфронтации с окружающим миром заниматься обычной бизнес-деятельностью не очень удобно.
Деньги побежали.
Да, а вот в последние годы как раз мы наблюдаем то, о чем вы вот сказали, такой рваный темп, который я называю лестницей. Вот обычно традиционная как бы фигура изменение экономической динамики носит форму латинской буквы U или там латинской буквы D. То есть, ну, это описано во всех учебниках, все хорошо знают этот бизнес-цикл. Вначале происходит падение, значит, выпуск достигает какой-то точки на дне, затем начинается оживление, потом подъем. Такое традиционное объяснение. И, в принципе, по этой схеме шли кризисы в России у нас 98 года и 2008-2009 годов. А вот рецессия 2014-2016 года имеет другую форму. Она не имеет формы ни буквы V латинской, ни буквы U латинской. Она имеет форму лестницы. Лестницы, ведущей вниз. Лестницы с тремя ступеньками. Вот, первая ступенька – это военные действия против Украины весной, летом 2014 года, вот, начиная с вот этой кампании Новороссии, Иловайск и прочее из Варина. После этого произошла некоторая стабилизация, промышленного выпуска. Следующая ступенька падения произошла зимой 2014 2015 годов, которые ассоциируются с боями за Донецкий аэропорт и за Дебальцево, Потом произошла некоторая опять стабилизация выпуска. И, наконец, третья ступень, это начинается с октября 2015 года, это начало военной кампании в Сирии. Так что вот у нас сейчас по меньшей мере 3 или даже, может быть, 4, если учитывать грузинскую войну, примера, когда дополнительное падение экономической активности у нас четко ассоциируется с агрессивной внешнеполитической деятельностью. И поэтому можем сказать, что когда российские власти начинают заниматься агрессиями, российские предприниматели объявляют такую внутреннюю забастовку, перестают инвестировать, и бизнесы не расширяются, а сокращаются. Кстати говоря, если говорить об инвестициях, то вот с лета 2012 года, о котором мы говорили, совокупный объем инвестиций в российскую экономику сократился на 21%. Он сегодня сейчас ниже на 21%, чем то, что было в июле 2012 года. Это к ответу, все к ответам на ваши вопросы о том, чего нам ожидать в дальнейшем. Поэтому вот те прогнозы, которые дают наши власти в этой части, достаточно, как мне кажется, реалистичные, о том, что темпы экономического роста вряд ли могут превысить 2% в год, они, в общем, базируются на том поведении, на той модели поведения, которая сформировалась за последние 5 лет после заступления на пост президента, нового старого руководителя и после осуществления той внутренней и внешней политики, которую он проводит. Поэтому вот та цель, которая неоднократно была сформулирована, поставлена на всяких совещаниях, на том же Петербургском экономическом форуме, в каких-то поручениях правительству, там, осуществить какие-то действия, чтобы темпы экономического роста в России вышли на мировой уровень и даже превысили его. Можно об этом забыть. Это невозможно.
Да, но это плата есть же за это. Собственно, вот с одной стороны, власти говорят, что бедных в России стало меньше, что, конечно, удивительно, поскольку мы получаем всякие тут другие данные. Там минимальный набор продуктов питания подорожал на 9% с начала 2017 года, или там 21 миллион людей, живущих за чертой бедности. На ваш взгляд, вот то, что мы видим в социальной сфере и в этой, так сказать, политики доходов, ухудшение будет продолжаться достаточно серьезно или удержится на том же уровне?
Это зависит от той политики, которую будут проводить власти. То есть, если будут продолжаться агрессивные действия против ближайших соседей или отдаленных соседей или каких-то других стран, то никаких сомнений нет, уровень жизни будет сокращаться. Если же можно себе представить, значит, вот власти ограничатся только теми вот военными проектами, теми военными авантюрами, которыми сейчас они занимаются.
Привычными, именно, да, уже?
Вот, то есть они как бы в Украине, в Грузии, в Сирии. Но тогда можно предполагать, что, может быть, будет наблюдаться стагнация или стабилизация того низкого уровня потребления, который сложился в результате падения на 15% уровня потребления за вот эти последние 2-3 года в результате последней рецессии.
Вот мы попробовали выяснить, собственно, а привыкают ли люди к такой жизни? Давайте посмотрим и послушаем опрос.
Стали вы беднее за последние 3 года?
Да, естественно. Потому что цены очень сильно выросли, зарплата растет не так быстро, поэтому, конечно, все стало намного хуже.
Можно сказать, что из-за нестабильности, да. В работе это выражается, ее стало гораздо меньше. Хотя я предпринимаю все усилия для того, чтобы поддерживать свою семью на том уровне, который он был.
Нет, скорее сдержаннее в желаниях, прям скажем.
Я не стала беднее, я стала богаче. Что такое беднее? Можно быть бедным в деньгах, а можно быть бедным душой. И наоборот.
Мы очень можем это почувствовать, потому что мы из Донецка. Мы приехали в гости к друзьям. Угу. Поэтому мы чувствуем войну каждый день.
Люди перестали тратить деньги. И я тоже. Я же тоже человек.
Я как бы кризис и не замечаю. Долларами я не пользуюсь, а в целом продукты, может быть. Не знаю, нет, не особо.
Но у меня лично ничего не изменилось. То есть все как бы осталось так.
Только морально.
Да нищая вообще.
А как это ощущается? Или
как что-то ощущается? Вот так, что нищие, и все.
Честно говоря, нет. Я на пенсии. Но я веду общественную работу. Я культург в обществе инвалидов. Вот. Хожу в театры, в музеи. Так как у нас это все бесплатно или за минимальные деньги, все-таки к нам очень лояльно относятся представители культуры. Мы пишем письма и нам помогают. Поэтому я могу себе позволить ходить в театр.
Нет.
не стал чувствовать?
Да нет, нет, особо не изменилось ничего.
Я часто езжу в Европу, курс вырос в 2 раза. Соответственно, мои доходы в 2 раза сократились.
Ну, это был опрос на улицах Москвы. Андрей Илларионов, студия «Радио Свобода». Андрей Николаевич, ну что, люди, получается, привыкают к тому, что вот эти военно-политические авантюры и экономическая политика нынешней власти снизила их доходы, значит, и протестовать особо не будут?
Нет, ну, я бы не сказал, что, значит, они к этому привыкли, потому что все равно большая часть опрошенных прямо говорит о том, что их уровень жизни снизился. Цены повысились, возможности по приобретению товаров и услуг сократились, но это совершенно очевидно. Есть, конечно, некоторые люди, которые не почувствовали этого, и такие тоже есть, но это нормальное состояние в любом обществе. Но даже по этому не вполне репрезентативному опросу, на мой взгляд, большая часть людей явно говорят о том, что ситуация существенно ухудшилась.
А вот санкции, кстати говоря, опять же, есть опросы, где более репрезентативные, где люди говорят, что санкции, да, они понимают, что это влияет на экономическую жизнь и на их благосостояние, но зато они говорят, что надо продолжать тот же внешнеполитический курс. Вот такая вот раздвоенность.
Ну, это такое достаточно известное явление, когда когда материальная жизнь не отражается на адекватном восприятии и реагировании на нее. Собственно говоря, это эффект, можно быть сказать, я называю это эффект РУ, эффект религиозной убежденности. Независимо от того, как плохо ты себя чувствуешь, независимо от того, что делают с тобой власти, но ты все равно поддерживаешь их, потому что по каким-то причинам, и даже без каких-либо причинам, может быть, по идеологии, может быть, по религиозному восприятию, может быть, по религиозному в широком смысле слова, либо каким-то другим соображениям, ты считаешь эту власть лучшей из миров.
То есть вера в Путина – это роль такая религиозная, получается?
Наиболее яркий пример такого поведения я наблюдал в Северной Корее. Вот уж Северную Корею точно не зовешь зажиточной страной, богатой, развитой и так далее, но уровень поддержки лидера, независимо от того, является он дедушкой, отцом или там внуком, остается даже не на уровне 100%, а, по-моему, даже выше. Вот. Ну, это вот такое явление. Ну, у нас, по-моему, еще не совсем Северная Корея, но в каком-то смысле сопоставимо, потому что независимо от того, насколько падает уровень жизни, насколько падают доходы людей, ухудшается качество товаров, в том числе и продовольствия, которые люди могут купить в магазинах. Тем не менее, уровень поддержки, по крайней мере, по измеряемым показателям, остается достаточно высоким. Хотя мы понимаем, что в условиях жесткого авторитарного режима и тоталитарного режима опросы общественного мнения не способны отразить реальное состояние общественного мнения. Это просто такая особенность. Просто социологические опросы – это инструмент для свободных обществ, для политически свободных, а не для авторитарных. То есть для авторитарных что-то оно показывает, но точную интерпретацию этих результатов провести непросто.
Ну вот, многие обратили внимание на ваше недавнее высказывание. Смысл его в том, может быть, я неправильно, конечно, сформулирую, а вы уточните, что борьба с коррупцией – это некая ложная цель. Ну, вот борьбу с коррупцией раскручивает Алексей Навальный, и, собственно, его кампания идет достаточно успешно. И фильм про Димона, и 2 достаточно массовые акции по всей стране в марте и в июне. Он сейчас за последнюю он отсиживает, его соратники отсиживают. А вы, получается, наносите удар по кампании Алексея Навального.
Конечно,
так?
Да.
Да, мощный удар
ждал,
в спину.
Ждал,
нож в спину.
Когда
народ требует, Фейсбук требует.
Народ так и некоторые так интерпретируют. Хотя многие, в общем, и правильно понимают то, что было сказано.
Объясняйтесь.
Значит, да я не буду объясняться, просто буду говорить о том, что на самом деле разумно, а что неразумно. Что разумно? Разоблачение коррупции разумно. Всегда было, есть и будет, если она существует. Значит, выходить на улицу и выражать свое мнение по тем или иным поводам, в том числе и относительно коррупции, абсолютно разумно и необходимо. А вот ставить цель борьбы с коррупцией в качестве единственной цели гражданского движения и политического движения, вот это то, что я называю в лучшем случае цель второстепенная, в худшем случае ложная цель, которая ведет в тупик. Потому что это такая, можно сказать, вечная цель. Потому что бороться с коррупцией можно бесконечно, без какого-либо видимого результата.
И, Но масштаб же разный может быть.
Ну, разный может. Вот вы упомянули Алексея Навального. Да? Вот Алексей Навальный талантливый человек, и он немало сделал для того, чтобы вот раскрыть некоторые примеры там, вопиющей коррупции тех или иных государственных или окологосударственных деятелей. Вот я всех не вспомню, но некоторые попытался вспомнить, вот что вот он сделал за, там, за несколько последних лет. Вот я помню, начинал он, по-моему, такая была организация, ВТБ-лизинг, там какие-то вот покупки оборудования, буровые и так далее. Цены, и так далее. Да. Значит, потом, значит, вот Костин заявил, Костин, глава ВТБ, сказал, что руководитель вот этого подразделения ВТБ-лизинг уволен. Угу. То есть Алексей Навальный победил.
Так.
Возникает вопрос, у нас после этого уровень коррупции снизился?
Не знаю.
Нет, я вот спрашиваю. Я спрашиваю посетителей вашего Фейсбука. Он взялся за следующих клиентов и дошел до премьер-министра. Вот, давайте, нет, просто давайте посмотрим. Значит, там были разные. Вот он нашел там...
Вот Якунин с шубохранилищем.
Вот с шубохранилищем Якунина. Вот как, все же зачитывались просто. Так. Безусловно, талантливое произведение было сделано, материалы просто уникальные. И мы действительно узнали очень много нового того, чего никто не знал. И мы не знали этого. Ну, Якунин знал, а мы не знали. Вот, слава богу, спасибо, что мы это узнали, потому что широкая общественность получила некоторое представление. Понятно, что только это какие-то, может быть, там верхушки, но тем не менее, эти верхушки впечатлили. Вот, об уровне коррупции руководства. Значит, результатом этого расследования или каких-то других господин Якунин был уволен. Он не работает сейчас в РЖД. Вопрос тут же. У нас уровень коррупции снизился.
Говорят, а режим, РЖД дела идут прощения, лучше.
А режим, вот не про РЖД, а про режим, вот политический режим, он стал слабее или сильнее?
А надо степ-бай-степ.
А вот, значит,
шаг за шагом.
Нет, он становится все сильнее и сильнее. Вот, а коррупция становится все больше и больше.
Или меньше и меньше.
Я вспоминаю, вот вспоминаю, значит, был еще там такой товарищ, значит, в Совете Федерации был такой сенатор Малкин. Вот Навальный у него тоже нашел, значит, какие-то вот компании в Канаде, которые там в нарушении законодательства имел и так далее. Его уволили, он там лучше, или он сдал мандат, я не знаю. У нас был такой сенатор Пехтин. От единой, у нас же был Пехтинг, вы помните такое дело?
Да, да.
Его тоже уволили. Значит, даже не про него, если говорить, вот Борис Немцов, безусловно, талантливый человек и очень много сделавший, вел своего рода кампанию против коррупции Юрия Михайловича Лужкова, писал доклады и так далее. Юрий Михайлович Лужков был уволен. Значит, коррупционер Лужков был уволен лицом, сейчас подозреваемым в коррупционных преступлениях, господином Медведевым. Вот сейчас, после всего вот этого, мы можем продолжать этот список.
Не, я понимаю, что в Москве ад сейчас.
И дальше еще, вот, я не знаю, как Роснефть, вот там был, значит, кто, Семен Вайншток, значит, говорит, как пилит в Роснефти. Я перечитаю, наверняка не все перечитаю.
В общем,
смотрите.
Я вас понял. Вы хотите доказать, что Навальный пособник кровавого режима.
Ничего подобного. Смотрите, это другие скажут, мне это не нужно. Давайте мы просто разберемся с самой коррупцией. Вот борьба с коррупцией. Важно ли то, что нам рассказывают о том, что происходит? Я считаю, очень важно. Очень важно, что люди об этом узнают. Очень важно, что мы узнаем, как это, моральный облик и материальное состояние лиц, обвиняемых в коррупционных преступлениях. Но дальше у меня остается следующий вопрос. Вот мы это узнали. А какие действия следовало бы делать на основании вот этих расследований, чего надо было добиваться и что считать удачей и победой в этой борьбе. Если мы считаем, или кто-то считает, что увольнение вот этих конкретных лиц является победой, то я выскажу, значит, осторожное сомнение, потому что, несмотря на то, что отдельные лица уволены, общий уровень коррупции по косвенным и не только косвенным признаком не уменьшился, а увеличился.
А политический важен.
Режим... Не, понятно, если у нас, нам, как бы, нам согреться, вот, то тогда, конечно,
нет,
да.
Поднять народные массы.
Не, понятно, если нам шашечки, нам шашечки или ехать?
Это
вот
средство.
Не, подождите, вот возникает вопрос. Поднять народные массы на что? Вот понимаете, значит, вот Аятоллах Хомейни...
На президентскую кампанию к соответствующему кандидату.
Поднял народные массы в Иране против шаха.
Ой.
Нет, просто это факт. Ну, поднял же, правильно? И народ там, миллионные толпы людей в Тегеране несколько месяцев стояли, свергли шаха, и воцарился другой режим. Вот.
Недолго было неплохо, но недолго.
Нет, я просто... Вот,
несколько
мы знаем
месяцев.
Этот режим, вот он сколько там сейчас существует, уже почти 40 лет, да?
Да.
Почти 40 лет. Вот, значит, при всем при
вы
том,
на что намекаете?
Я хочу сказать, что нет, я обращаю внимание на то, что надо поднимать народные массы, надо понимать, на что ты поднимаешь. Так. Чего ты хочешь добиться?
То есть вы хотите сказать, что Навальный не понимает, на что он
поднимает? И, кстати говоря, Аятолла Хомейни выступал, кстати говоря, очень энергично против коррупции. Против коррупции Шаха и его людей. Реальная, кстати, коррупция. Значит, ну если сравнить политический режим и вообще условия существования людей в Иране при Шахе и после, при Аятоллах, это два разных мира. Значит, вот есть,
и плюс кровавая десятилетняя война.
Значит, была известная кампания против коррупции Чан Кайши. Вот Чан Кайши, известный такой коррупционер, и, в общем, Южный Китай под его контролем в 20-30-е годы, это был расцвет коррупции. Значит, вот самым стойким критиком коррупции Чан Кайши были китайские коммунисты во главе с Мао Цзэдуном. Значит, они вели свою борьбу с коррупцией и победили в этой борьбе. Чан Кайши бежал. Вот что потом произошло в Китае и какую цену Китай заплатил за победу в этой борьбе с коррупцией, мы знаем. Есть другие примеры.
Но вы на конкретную почву переходите,
вот смотрите,
все-таки,
нет,
Андрей,
ну,
Николаевич.
Вот конкретная почва. Вот, смотрите,
вот есть Алексей Навальный, успех. Есть его компания, нет, есть
Михаил,
люди, которые выходят на улицу.
Позвольте,
а вы уходите в исторические аналогии.
Нет, они полезные. Они полезные, чтобы нам понимать, чем мы можем прийти.
Не все можно объяснить историческими аналогиями.
Вот в соседней для нас стране, ну, Китай тоже соседняя страна, Иран тоже соседняя страна, есть еще одна соседняя страна, Беларусь. Одним из самых принципиальных борцов с коррупцией был Александр Лукашенко, когда он был депутатом белорусского парламента. Вот он там где-то нашел два гвоздя, которые, значит, там господин Кебич не
Шушкевич.
Так списал. Нет, он против Кебича тогда
против
выступал.
Всех.
В общем, значит, победил. Значит, что у нас получилось в Беларуси? Можем сопоставить с точки зрения политического режима. Значит, к чему все эти, а также многие другие примеры. Значит, сама борьба с коррупцией без понимания того, какую политическую систему собирается создавать, строить, поддерживать тот или иной лидер, является отвлечением внимания, ложной целью или в лучшем случае второстепенной целью.
То есть у вас нет понимания, что предлагает Навальный?
Нет, у меня есть понимание. Поскольку у меня есть понимание, поэтому я считаю это очень важным. Вот, у нас есть целая серия высказываний Навального по целому ряду вопросов, начиная от его отношения к людям другой этнической принадлежности, к азербайджанцам, чеченцам, грузинам, о которых он никогда не скрывал. И даже по прошествии времени, когда ему задавали эти вопросы, он от этих заявлений не отказывался. У него есть серия высказываний по поводу того, как надо вести себя по отношению к Грузии. Он в этом смысле критиковал Владимира Путина и Дмитрия Медведева в 2008 году за излишнюю мягкость, с его точки зрения, в агрессии против Грузии. Мы знаем его позицию относительно Крыма, по поводу бутерброда и так далее. То есть, и несмотря на то, что за все эти годы было неоднократно высказано всякие соображения по поводу того, что, может быть, он не совсем понял, может быть, он не совсем созрел, может быть, он еще не совсем достаточно взрослый, может быть, он еще молодой политик
лавирует.
И так далее. Да нет, он не лавирует. Он не сделал ни разу заявление о том, что война против Грузии является агрессией. Он ни разу не сделал заявление о том, что аннексия Крыма является незаконной. Он ни разу не лавировал. Его позиция очень четкая и принципиальная. Вот. Поэтому какую политику будет проводить вот человек, которого называют сейчас тараном, вот Александра Лукашенко тоже называли тараном, вот он тоже как бы пришел к власти тараном. Мы понимаем, какая политика. То есть в этом смысле сомнений по поводу того, какая политика будет проводиться, нет.
Есть. У многих есть, я считаю.
Ну, пожалуйста, нет, я
они
же не
сомневаются.
Говорю, я же не говорю за многих, я говорю за себя.
От того, вот, как действует таран, понимаете, это мы понимаем. А вот дальше что? Дальше возникает некое окно возможностей, и зависит от
не
того, как действуют разные другие
нет,
люди.
Не появляется окно возможностей, потому что если даже сейчас, когда вот лидер этого народного движения или там общественного движения не в состоянии скорректировать свои позиции по ключевым вопросам, то значит он тем более не будет их корректировать тогда, когда он окажется, если он окажется у власти. Мы видели это на примере Бориса Николаевича Ельцина, который, кстати говоря, стартовая позиция была несопоставима по сравнению с Навальным. У него была гораздо более трезвая, гораздо более взвешенная, гораздо более разумная позиция. Но как только он оказался у власти, то воздействие его со стороны его коллег по демократическому лагерю оказалось нулевым. И он стал проводить политику, совершенно ни в коей мере не сочетающуюся даже с своими прежними заявлениями, не говоря уже о позиции своих коллег. И, между прочим, уж пользуясь этим случаем, хочу обратить внимание на это, по-моему, с вами уже говорили, но все-таки это беспрецедентное явление, когда правительство России 91 года было назначено без утверждения парламентом. Вот, кстати, к чему приводит ситуация, когда люди отдают свои чаяния Тарану, лидеру, говорит, давайте мы дадим, давайте поверим ему, давайте ему дадим поддержку, а он там все справится. Это напоминает, знаете, что мне? Напоминает мне бессмертные слова, сказанные в классическом советском фильме «17 мгновений весны». Если не ошибаюсь, это прощальное выступление Мюллера, разговор со Штирлицем, говорит, помните, Штирлиц, значит, вот те, кому сегодня 10-12 лет, нам никогда не простят. А те, кто там помоложе, те вот поднимут и продвинут нашу теорию. Там и тогда, через 20 лет, когда вы услышите хайль в чью-либо сторону, знаете, там наша победа, там нас ждут. Вот когда мы слышим хайль или поддержка лидеру без ограничений, безусловную поддержку, это то, от чего нам точно надо бежать, чего нам ни в коем случае нельзя допустить.
То есть вы предлагаете опустить руки?
Нет, я предлагаю делать демократическую страну, я предлагаю делать свободную страну не с лидерами, не с вождями, какими бы фамилии их ни были, являются эти фамилии, Ельцин, Навальный, Лукашенко, Мао Цзэдун или как-нибудь по-другому. Нет, я предлагаю делать демократическую страну, демократический политический режим, в котором место найдется всем, в которых не будет одного лидера, в котором будет много лидеров, в котором будут участвовать подавляющее большинство людей, которые хотели бы заниматься.
Парламентскую республику, я так понимаю.
Я бы сказал, даже вот был такой хороший опыт, даже в нашей стране, назывался Координационный совет оппозиции, который, кстати говоря, был торпедирован в том числе и некоторыми из его бывших членов, потому что он не давал возможности вождизма, потому что он требовал согласования, он требовал парламентской работы. Он требовал того, что, между прочим, в Европе существует по меньшей мере с 11 века согласование, координации. Потому что именно согласование, координации интересов разных людей, разных сторон, разных сил начинается демократия. Как только начинается поддержка в одного человека, одного лидера, одного вождя. До свидания, демократия. Здравствуй, авторитаризм. И он укрепляется. Замена одного авторитарного лидера на другого – это не то, что нужно современной России. Есть люди, которые считают, что это хорошо. Даже вот пропаганда сейчас идет в поездах метрополитена в Москве, что значит для такой большой страны нужны сильные лидеры. Там цитаты из каких-то...
Сильные лидеры, знаете кто? Вы же знаете, опрос, да?
Да.
Кого любят россияне? Иосиф Сталин, Владимир Путин, Александр Пушкин.
Потом Ленин и Петр. Вот этот разговор, который вы спровоцировали, он на самом деле повторяет это. То есть мы пытаемся выскочить из этой колеи, из ложной колеи, не ложной, а очень опасной колеи. Колеи, в которой мы некоторое время находимся, но в которой нас постоянно заталкивают. Вместо одного лидера – другой лидер.
Сталин,
вместо
Ленин,
одного вождя
–
другой вождь. Вот нам надо отказываться от вождей. Нам нужно переходить к тому, чтобы у нас было много вождей, чтобы у нас не было отдельных вождей, чтобы у нас было много разных людей, которые представляют разные интересы.
Но вы как за Украину. Вот вам скажут, вот на Украине свергли Януковича, Янукович убежал в Россию, его будут судить, авторитаризм пал, и появилась не очень эффективная власть. И вот теперь многие из тех, кто был за Майдан, они говорят, а где реформы, а где прогресс, а где там всякое
Та же самая Западная Европа не сразу пришла к нынешнему благосостоянию. Им потребовалось около 10 веков. А Украина только в начале этого пути. Так что,
Вы желаете успеха на протяжении 10 веков?
Да, но дело в том, что Украина-то уже вступила на этот путь, а мы-то еще не вступили. Тут какая разница? У Украины уже есть запас. Потому что они идут по этому пути, потому что у них нет авторитаризма, потому что у них людей не сажают в тюрьму и не убивают в 100 метрах от Кремля.
Но некоторых журналистов в Украине тоже убили, знаете.
Да,
Павла Шеремета, например.
Но, судя по всему, это дело не власть. Все-таки это разное. И Украина не нападала на своих соседей. Она не оккупировала чужие территории, она не аннексировала чужие территории. Мы можем продолжать этот список. Поэтому положение, в котором у нас есть авторитарный лидер, авторитарный вождь, который принимает решения независимо от того, какие мнения существуют в стране, независимо от демократической системы, это очень опасная ситуация. Это опасная ситуация в самом прямом смысле этого слова. Она опасна не только продолжением той экономической стагнации, о которой мы говорили в самом начале нашего разговора, она опасна прежде всего для здоровья и жизни, и свободы сотен и тысяч и миллионов наших граждан.
Андрей Николаевич, так получается, что вот вся критика, она на гипотетического, гипотетического лидера Алексея Навального?
Нет, это уже вы спросили.
А вы Владимир спросили. Путин с его планом остаться, по всей видимости, или оставить режим, по всей видимости, неизменным на следующие 6 лет, он как-то остается вне поля вашего зрения?
Спросите меня про авторитарного лидера Владимира Путина, вы получите не меньше, а гораздо больше.
Что же ждет при авторитарном лидере Владимира Путина? Путине, при котором убивают политиков, таких как Борис Немцов, при котором происходят репрессии, при котором оппоненты сидят. Ну, в общем, неприятный режим.
Ну, а кто говорит о том, что он приятный? Мы говорили об этом, мы не раз говорили, и будем об этом говорить, потому что этот режим будет приводить к тем же самым результатам, но, скорее всего, к более тяжелым результатам, потому что мы видим, что с каждым новым поворотом политического цикла режим ухудшается в самых разных смыслах. Вот. Уже нет никакого экономического роста, который был в начале. Количество людей, оказывающихся за решеткой, несопоставимо с тем, что было в начале. Значит, количество агрессий против соседей и несоседей увеличивается. Вместо какого-то такого нейтралитета с окружающим миром налицо просто явная конфронтация. Так что к чему ведет авторитарный режим, мы очень хорошо знаем. К большому сожалению, пока не видно никаких перспектив на изменения.
Ну, а вот санкции, например, сейчас Сенат обсуждал новый пакет санкций против России. Возможно, это продвинется, а возможно, наоборот, господин Трамп поедет и о чем-то с Владимиром Путиным на этом фоне будет договариваться. Вот позиции Запада сейчас на что-то влияет или нет?
Санкции, конечно, влияют на состояние российской экономики, хотя это влияние достаточно ограниченное. Санкции влияют на возможность, а точнее на невозможность заимствования на иностранных рынках для частного капитала. И это касается как тех компаний, которые попали в санкционные списки, так и тех компаний, которые туда не попали. Просто, соответственно, западные страны, западные банки ограничивают выдачу кредитов на российские субъекты, независимо от того, находятся они в санкционных списках или нет. И это будет продолжаться. Есть определенные санкции, которые введены против энергетических компаний. Они очень скромные и касаются тех технологий, которые у нас пока практически не используются. Самое важное заключается в том, что санкции создают фон. Фон, что Россия, нынешняя Россия, нынешний российский политический режим находится, ну, если не в полной изоляции, в полуизоляции. И что Запад хотя бы на словах заявляет о том, что такое поведение в 21 веке, поведение по агрессии против соседей и аннексии их территории является неприемлемым. Это не так много, прямо скажем, правильнее было бы иметь гораздо больше, но это то, что нынешний Запад сегодня может дать.
Вот меня Александр тут спросил, как Илларионов предлагает бороться с режимом, просвещением народа через живой журнал Илларионова и через сколько лет просвещенный Андрей Николаевич массы мирно переизберут Путина?
Значит, вот уважаемому коллеге я скажу, значит, а вот он бы взглянул бы на примеры успешной борьбы с жестко авторитарными и тоталитарными режимами.
Например?
Вот просто все. Вот, например. Вот какие примеры есть? Ответ. Вот примеры какие? Нет примеров. Нет примеров того, чтобы, значит, выход людей на площади, тем более с ложными целями, с ложными лозунгами, потому что борьба с коррупцией – это не лозунг, с помощью которых можно победить режим. Надо помнить, что, значит, вот в 91 году люди выходили в той же самой Москве с лозунгами другими: «Долой КПСС», «Долой шестую статью», демократию, свободу, нам нужна свободная Россия и так далее.
А вот в 2012 году выходили за свободные выборы.
Ну, так это было гораздо более правильные лозунги.
А сегодня против коррупции, а завтра за свободные выборы.
А вот пока...
Если это процесс.
А завтра... Нет, а как... вот процесс-то в обратную сторону.
Выборы-то вот они.
Нет,
как
в обратную
не свободные,
сторону.
Но
в
2011
году были за свободные выборы, а сейчас против уточек и против КЕТ. Это разные вещи. Это налицо у нас как раз деградация. Деградация целей, деградация лозунгов. Понимаете, в нашей стране рассказ о том, что, знаете, вот надо повзрослеть, надо понять. Подождите, в 1905 году все прекрасно понимали, что нужно. В 1917 году и в первый раз были совершенно нормальные, грамотные, взрослые политические лозунги. В 90-91 годах были абсолютно грамотные политические лозунги. И, между прочим, в марте или там, когда было, в январе-феврале 91 года выступали за свободу. Свободу Литвы, между прочим. И руки против, прочь от Литвы. Все были достаточно зрелыми, все понимали. А сейчас вдруг люди как-то поглупели с точки
бывает
зрения
такое,
этих криков.
Да,
что значит теперь только на уточках? Это вопрос не о людях, это вопрос о тех, кто представляет людей такими, и кто подкидывает им совершенно примитивные лозунги, и которые перенаправляют внимание и энергию, в том числе и протестную энергию, в ложном направлении.
Андрей Николаевич, ну вы тоже ведь иногда делаете ошибки. Вот вы сказали, что если бы была коррупция, то узников Болотного или Навального никто бы не посадил, они смогли бы откупиться. Но вы же знаете, что в неполитических делах откупиться можно, а в политических, где жестко власть контролирует, кого сажать, кого не сажать и как, откупиться нельзя. Хотя есть политическая коррупция. Можно покаяться, признать вину, сдать подельников, дать показания. Тогда действительно помягче, может, и выпустят.
Так вы привели пример не мои ошибки, а мои правоты.
Нет. Вы есть просто разные
нет.
случаи коррупции. Есть коррупция экономическая, политическая.
Нет, вот нет ее, потому что я и говорю о том, что политический режим, и в том числе машина репрессий, совершенно не коррумпирована. Вот тот же самый господин Навальный сейчас находится за решеткой.
Да,
вот если бы главная проблема этого режима заключалась в коррупции, он не находился бы сегодня за решеткой, а он находится. И это значит, что репрессивная машина работает как часы. Но, значит, и его брат Олег Навальный находится за решеткой, и люди, которые выходили на Болотную, оказались узниками Болотной, оказались на годы за решеткой. А вот какие у нас были выступления за освобождение этих людей, против репрессий? Нет этих лозунгов. Ни 26 марта, ни 12 июня этого не было. Между прочим, когда был
позор,
Координационный
кричали,
совет...
Позор, когда людей
нет,
сажали.
Значит, позор – это не требование, понимаете? Постоянное повторение позора и не отсутствие каких-либо действий дискредитирует такие заявления. Вот когда был Координационный совет, между прочим, первым требованием во всех документах Координационного совета было освобождение политических заключенных. Сейчас этого лозунга нету. Даже нет по отношению к тем людям, кто оказался за решеткой, выступая по предложениям господина Навального. Хоть там против уточек, хоть еще против чего-то другого. То есть люди жертвуют собой, подставляют свои головы и тела под дубинки, оказываются за решеткой, оказываются в списках центра «Э», но им не оказывается даже элементарная помощь. В знаменитой той формуле говорит, один за всех и все одного, все за одного, да, работают, а вот один за всех нет. Поэтому еще раз. Повторю, значит, разоблачение коррупции необходимо, выходить на улицу необходимо, и не надо представлять, что моя позиция заключается в другом, но нужно четко формулировать цели. Цель борьба с коррупцией ведет к бесконечному кругу в одном случае, а в другом случае приводит к тому, если происходит изменение, что у нас власти оказываются Александр Лукашенко, Мао Цзэдун и Аятолла Хомейни. Других случаев как-то у нас не получается. И если мы действительно хотим, чтобы у нас была свободная страна, а в свободной стране уровень коррупции на порядке ниже, чем в авторитарных режимах, то тогда нужно сокращать путь. Не надо делать обходные пути, надо сразу делать. Нам нужна свободная страна, нам нужна свободная политическая система, нам нужно верховенство права.
А почему
нам
не зажигает?
Нам необходима защита всех тех людей, кто выходит на улицы. Понимаете, вот базовая вещь. После первых нападений ОМОНовцев, после первых избиений людей Росгвардии, первую вещь, которую должен сделать человек, который призывает людей выйти на улицы, это обеспечить максимальную безопасность этих людей. Начиная от юридической, кончая физической. Если человек этого не делает, то он провоцирует на избиение этих людей, на то, чтобы они попадали в эти списки. Он тогда занимается... Значит, если он этого не понимает, то он либо пятилетний наивный юноша, который ничего не понимает в том, что происходит в его собственной стране, несмотря на то, что он дожил до 40 лет. Либо, извините, он провокатор. знаете, это не игры, это серьезная вещь. Это серьезная вещь, связанная с жизнью, здоровьем миллионов людей и с будущим нашей страны для нас и для наших детей.
Вы слушали программу «Лицом к событию». Нашим гостем был Андрей Илларионов, известный российский политик и экономист. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Ապարակობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება. საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.